Можете смело спрашивать, да. Биологическая сила остается. То есть смысл заключается в том, что чем отличается вообще вот масло, допустим, от нефти. Можно ведь синтезировать примерно, если постараться, примерно то же самое сделать, да? Просто смысл заключается в том, что синтезированный продукт, даже если он будет синтезироваться все цепочки вот эти вот биологические, все полностью, то все равно он не будет нести того же самого, что, допустим, растительное масло. Я сейчас объясню почему. Потому что растительное масло имеет, допустим, просто масло или, допустим, любой продукт, который рос сначала, а потом его взяли использовать в пищу. Этот продукт имеет биологическую силу. Так или иначе, что такое биологическая сила? Это тонкая энергия, которая тоньше, чем даже электромагнитные волны там, или лампы света. То есть эта энергия тоньше, и она влияет на наше сознание, на наше здоровье. И таким образом существует как бы просто химическое воздействие на организм. Химическое. Это когда ты можешь синтезировать масло, там столько-то калорий будет химического воздействия. Ты берешь его и ешь, да? И там будет все расщепляться как-то. Но, допустим, если вы возьмете какой-то химический продукт, да, съешьте его, и вы не почувствуете как бы сытости, что что-то такое, какое-то что-то такое, вот сухое какое-то вы что-то съели, и удовольствия от этого никакого, да? Потому что вы должны знать, что мы едим в основном не для того, чтобы калориями себя наполнить, понимаете? А мы едим в основном для того, чтобы питать свое тонкое тело. Например, вот если я вас сейчас спрошу, для чего вы едите, то примерно 80% скажут, для того, чтобы пополнить свои силы, да? Для того, чтобы не умереть с голоду, да? Так? Да? Но на самом деле все едят только для того, чтобы получить удовольствие. То есть человек чувствует какое-то беспокойство, недомогание внутри, да? Он поел, ему стало легче, да? А почему так происходит, он не знает. Кто-то говорит, что это просто стало легче, потому что мы на ткани организма наполнили, да? На самом деле, в основном, это связано с тем, что наполняются тонкие ткани. Тонкое тело человека наполняется. То есть у нас тонкая энергия, когда расходуется на суету, там, на все прочее, вот. Мы должны, человек, который не живет в счастье, он сильно, очень быстро расходует свое тонкое тело. И ему хочется постоянно есть, понимаете? Хотя он, в принципе, живот-то набит микроэлементами, до отвала, понимаете? Он набит живот, а кушать все равно хочется. Почему? Почему кушать все равно хочется, хотя живот набит? Потому что тонкое тело истощается, понимаете? И почему человек так сильно поправляется? Потому что он много ест, а тонкое тело от этого как бы крепче не становится. Потому что нужна еще пища для ума, понимаете? Мы как бы едим только вот растения, там кто-то мясо ест. Кто мясо съест, он никогда вообще не наест. Потому что человек, который ест мясо, у него тонкое тело только оскверняется. И у него аппетит становится все больше и больше от мясной пищи. Понимаете? И его уже просто растительная пища не удовлетворяет. Он чувствует, что что-то тяжесть не та. Как гусю надо насыпать что-нибудь песочного. Тогда песочек посыпать, он тогда раз наелся. Вот, через 5 минут опять есть хочет. Вот. Так и те, кто едят мясо, им надо что-нибудь потяжелее вот, в желудок положить, чтобы чувствовалась сытость. Из кувалду, если засунуть, тогда совсем нормально. Но смысл заключается в том, что если вы синтезируете какой-то продукт, он не принесет насыщения, понимаете? Потому что биологической силы нет. Точно так же, если, допустим, куклу поставите, она начнет улыбаться. Или человек улыбается, или кукла. Разница есть? Вот сейчас кукла будет улыбаться. Вы будете улыбаться? Нет, тогда кукла улыбается. Ну что, улыбается какие-то там, раз, что-то. Но если человек вложил силу в эту куклу, он так сделал ее, что когда она улыбается, все просто попадают со смеху. Он говорит, как-то нарисовал смешно. На самом деле, вот это смешно нарисовал, это тонкую силу вложил свою, понимаете? Да? Или нет? Поэтому вот живые куклы, да, когда вот вот просто кукла та же самая, да? Но человек руку засовывает, раз, и начинает там шевелить. Они выглядят смешнее, да? Чем просто куклы какие-то, да? Вот. Это связано с тем, что человек вкладывает свою биологическую силу. Поэтому масло должно быть настоящим. Понимаете? Это первое, не искусственно. Не думайте, что это одно и то же. Второе, рафинированное, оно и не рафинированное. Чем больше над ним издеваются, тем оно хуже. Понимаете? Лучше бы оно было нормальным. Но если оно рафинированное, так или иначе оно от этого осталось растительным маслом, понимаете? Поэтому, в принципе, есть можно. Другой вопрос заключается в том, что иногда, когда при очищении, так называемого, масла, его чистят через какую-нибудь химию, и его, наоборот, еще больше загрязняют. Вот эти вопросы все надо выяснять как-то, понимаете? Лучше не рафинированное. Вот. Что касается самого подсолнечного масла, в принципе, продукт очень хороший. Но, пожалуйста, не жарьте на растительных маслах, вообще ни на каких. Почему? Потому что они от этого быстро разлагаются, и от этого печень очень портится. Лучше всего жарить, лучше всего вообще ничего не жарить, но если вы хотите жарить, лучше жарить один раз только, и то на сливочном масле, а не на растительном. Ясно, да? Только не все сразу. Гречка – это растение, которое имеет благость и страсть в себе. Вот. Оно обладает качеством спокойности, твердости. Вот. Оно дает такую силу тишины человеку. В целом, из-за того, что оно успокаивает, а так как у нас от беспокойства и напряжения страдают суставы, позвоночник, вот, желудок, бронхи, то вот гречка, она как раз лечит это все. Она также лечит сосуды. Она успокаивает сосуды и снижает напряженность в организме. Вот. А гречку можно есть в течение всего дня, в отличие от зернобобовых, потому что она не относится к зернобобовым. Это она не зерновой продукт. А зерновые продукты – это те, которые перевариваются под влиянием солнца. Я вот хочу с вами сейчас о зерновых поговорить. Потому что это... Мы говорили, нет? Серьезно? А? Ну, кто сначала ходит у нас? Говорили про зерновые? Это тоже зерновое тоже, да. Можно есть кукурузу, она легче всего, кстати, из всех круп усваивается. Если кто-то хочет поправиться, то надо есть кукурузу. То же самое. Но в принципе кукурузу есть можно, она имеет таким мягким характером, спокойствие, мягкость, оптимизм. То есть в целом больше, очень много благости в этом растении, кукурузы. Поэтому ее дети любят, потому что они стремятся к благости. Все зернобобовые нам можно, зерновые и бобовые можно есть с 10 утра и максимум до 2 дня. После этого уже есть нельзя. Потому что все это... А? До 10 тоже нельзя. Потому что до 10 солнца не поднялось, после 2 оно уже садится, начинает. И пищеварение зернобобовых, оно снижается. Зерновые бобовые культуры, они очень сильно влияют на тонкое тело ума человека. И они, в принципе, дают человеку возможность думать. Но если человек ест их вечером, почему многие хотят хлеб есть на ночь, вечером наедают хлебом? Потому что в голове скапливается грязная энергия ума, и им надо как-то снять с себя напряжение, и они просто почувствуют, что им надо вот наесться хлеба, и тогда у них им станет спокойнее жить. Но знайте, что это не тот способ, чтобы снять с себя напряжение. Потому что все, кто едят после 2 хлеб, у всех начинаются нарушения белкового обмена в организме. Что приводит чаще всего к поражению суставов, позвоночника и отложению камней в организме. Поэтому если вы хотите, так сказать, снимать с себя напряжение таким образом, чтобы наедаться хлеба, то подумайте о том, что будет потом. Но при этом мозги, так сказать, пустеют. Весь ум уходит в живот. Если человек ест зернобобовые позже 2, то они не перевариваются, и так как ум питается энергией солнца и энергией зернобобовых, и зернобобовые питаются энергией солнца, и когда ее нет, они питаются энергией ума. Поэтому надо... Сейчас я это скажу. Поэтому... Я тоже. Поэтому надо... Надо есть зернобобовые обязательно, зерновые бобовые, они будут давать силу уму. Вот. И надо их есть вовремя. И если есть не вовремя, то они наоборот делают человека, память слабеет. И у него развивается множество заболеваний. Да?
Режим питания взятка.
Да.
Значит, взятка зерновового нельзя есть.
Конечно.
Значит, только в обед.
Да.
Один раз в день.
Да.
Очень,
очень хорошо. Вы все понимаете. Только вставать не надо, а то я сейчас сяду. Кто-то один должен стоять во время.
Привести пример. Это просто примерное. Ну, меню примерное надо купить.
Хорошо. Значит, с утра. С утра, допустим, сметана или творог, там смешанный с курагой, изюмом, медом, потом там сладкими специями. Орехами там можно. Это с утра вот такую смесь всю, вот эту сладкую, такую молочно-сладкую, фруктово-ореховую, вы едите с утра. Вкусно, нет? Чего же вы не едите тогда? В чем проблема? Нет, нет, вот с утра только это надо есть. С утра только фрукты, ягоды, сушеные или такие, молочные. С утра нежелательно. Вот, только такая пища с утра, ясно? До 10. Нет, молочная пища, она, тот, кто ест молочную пищу, ум этого человека входит в благость. Если вы коровой пищу едите от коровы молочную, ум такого человека входит в состояние благости. Он становится спокойным, его ничего не раздражает. Понимаете? То есть человек, который ест много молочной пищи достаточно, сколько у него может перевариться, то ум такого человека становится очень спокойным, он покладистым становится, меньше злится. Поэтому раньше ведическую культуру очень сильно уделяли много внимания выращиванию коров, защите коров, чтобы они не болели. И было очень много молочных продуктов и различных молочных блюд. И люди были намного спокойнее, чем сейчас. Поэтому молочные продукты в целом, они успокаивают человека. И эта пища, она относится к благости. Поэтому человек должен с утра стараться есть вот фрукты, специи сладкие, которые тоже относятся к благости, мед, там курагу, вот это вот такие ягоды, сушеный изюм. И это будет давать очень много здоровья. Это может многие болезни просто это вот вылечить, если вы так будете делать. Для этого ничего не надо другого делать. Может по три сразу говорю. Да, каждый, да.
Как?
Вы знаете, не надо сильно разнообразить пищу. Она должна быть у вас разнообразной каждый день. Не надо как бы сегодня одно, завтра другое. Можно одно и то же, но достаточно. То есть должен быть богатый как бы вот этот вот стол. Понимаете, вот это раздельное питание, то, что советуют, это все в основном глупость. Потому что как, что надо разделять? Надо просто продукты не есть не вовремя, понимаете? Вот допустим, мучное не надо есть с утра, а с утра молочное больше всего подходит. Понимаете? Поэтому тогда и они будут перевариваться хорошо. Да? Сладости на основе зерновых можно есть в обед после еды в небольших количествах. Чуть-чуть прям. А? В 10 не советую. Нет, вы можете есть когда хотите, но при этом мозги стекут в живот.
Скажите, а картофель с хлебом совместимо или нет?
Картофель с хлебом совместимо.
Есть когда лучше?
В обед, да. Овощи все можно готовить в обед, начиная с 11 часов можно есть, готовить все овощи. Вот. Да, молочное, кисломолочное тоже можно готовить вместе с овощами, но при этом они должны вместе вариться, и там туда надо масло добавлять обязательно, с маслом это все должно. Тогда все это совместимо и переваривается. Если овощи с молоком готовятся, но маслом туда масло не добавляется, то это все не будет совместимо. И перевариваться тоже не будет. Вот наготовить можно только лучше всего на топленом сливочном масле, самое полезное. Вот. А растительное можно добавлять в конце. Если вы что-то приготовили, в конце добавлять растительное. На обед все, что связано с зерновыми, овощами, все, что связано со специями, не сладкими. Вот, и сладкими тоже можно в обед добавлять в небольшом количестве. Напитки, допустим. Вот. Все, что связано с кисломолочным, сыр особенно там, это все можно делать в обед. Вот. И вы можете использовать фрукты, только в вареном виде. То есть есть такие блюда, когда варятся яблоки, допустим, их толчутся, добавляются туда специи, такое островатое блюдо получается, очень вкусно. В целом в ведической кухне все это описано, там очень много блюд. Когда люди перестают есть мясо, они думают, что же они вообще тогда будут есть. У них такое недоумение, как будто кроме того, чтобы кого-то зарезать, больше нечем заняться на этой земле. Вот. На самом деле существует тысячи различных рецептов блюд, и когда человек входит в благость, то есть он перестает есть мясо, значит Бог ему дает возможность быть в благости. Тогда стол его становится намного богаче и разнообразнее. И он тогда испытывает совершенно различные вкусы. Вот. И если бы кто-то из вас попробовал, кто ни разу не ел, то, конечно, бы язык мог бы валиться туда внутрь, его потом вытаскивать пришлось. Потому что эта пища намного вкуснее. Вот. То есть специи, они это как бы, они несут очень тонкую, очень сильную, тонкую энергию в себе. И человек, который перестает есть мясо, у него в целом стремление к счастью возрастает, и он уже в пище начинает использовать больше растений, которые несут счастье. Это специи, различные приправы. Они несут благость чаще всего и счастье, и чистый огонь организма. Вот. И пища его становится разнообразнее, он начинает готовить по каким-то интересным рецептам, и жизнь ему становится интересней. И тонкое тело его насыщается разными энергиями. После еды человек, если правильно ест, то после еды хочется смеяться. То есть если человек поел правильно, вот, все приготовил правильно, то чаще всего после еды в конце кто-то скажет, а или просто палец вот так покажет, и все будут валяться по полу и смеяться. То есть это характеризует о том, что вы в благости приготовили обед. В целом вы должны знать, что всегда где-то 50% вкуса в пище – это тонкая энергия от человека, который готовил. То есть вы можете любой рецепт готовить, но если человек сам, у него нет ощущения счастья внутри, он просто готовит это все из радости, то пища становится очень неприятной, даже если она приготовлена по очень хорошим рецептам. Вы согласны со мной или нет? Поэтому есть от кого-то там на улице, там, вот, или там в столовых, это просто глупость. Вы просто идите в характеры тех людей, которые готовили. Непонятно, кто там готовил. Поэтому лучше всего, если родственники готовят, лучше с собой что-то взять, чем, допустим, на улице там где-то есть перекусывать. Если вы хотите иметь хороший характер, чтобы пища на вас не влияла. Вот, плохая. Но если готовить пищу и сосредоточиться на Боге, то есть такая практика приготовления пищи, то пища называется милостью. То есть она как переводится просад, это значит милость. И такая пища обладает совершенно потрясающим вкусом, необыкновенным. И вы постоянно спрашиваете там рецепт хлеба, который мы раздаем. Мы даже вам можем 10 раз его дать, этот рецепт, но вы все равно не приготовите, такой силы в ней не будет. Потому что надо думать о Боге в это время, когда готовить. Если кто-то может это делать, то того будет, значит. Понимаете, в этом вся, весь секрет заключается. Но понять это трудно. Точно так же вы можете понять, что один человек готовит, вкусно получается, другой нет. Да? Это связано от характера. То есть человек может стараться, но у него все равно невкусно будет получаться, потому что плохой характер. То есть в характере не так много силы счастья, радости, понимаете? Эта сила передается, поэтому мы едим-то тонкую энергию, понимаете? Нам совершенно химия вот эта, которая, то, что у вас доктора все как бы мозги съехали, на чем у нас? На том, что как бы, если много калорий, значит пища хорошая, много витаминов, значит хорошая. На самом деле, сколько бы витаминов не было, если приготовит какой-нибудь плохой человек с плохим характером, вы есть это не станете, вам даже противно будет на это смотреть. Сколько бы там витаминов не было, понимаете? Поэтому вы должны понять такую вещь, что витамины, вся эта усваиваемость даже пищи, она зависит от того, кто готовил. И больше всего это передается через зерновые, то есть через хлеб. Поэтому если вы хлеб в магазине покупаете, то лучше всего, конечно, не покупать, а просто самим печь. На это уходит времени всего 15 минут в день. Уже рассказывали рецепты, просто можно переписать. Я вам всем рекомендую, просто есть лекции, которые я давал здесь. Вы можете все переписывать эти лекции и слушать там, прослушать их несколько раз еще. Это все есть, поэтому проблем в этом никаких нет. Можете, да? Да. Лучше со мной связаться, если он у меня лечится. Лучше со мной связаться и узнать, что делать. Вот. То есть я дам быстро, с теми же камнями есть, вот, в зависимости от того, человек где носит, камни действуют совершенно по-разному. То есть он носит там в одном месте, у него по одному действует, там, в другом месте по-другому. В целом просто надо связаться, я ему скажу, как камни носить, переставить, там, в какое время. И у него все это пройдет за 2-3 часа. Понимаете? А если он в больницу попадет, то там будет мурыжить там неделю. Ничего не изменится. Да можно смешивать, только смешивания-то не будет никакого, понимаете? Я вот, допустим, у меня было довольно много эпилепсий, людей, у которых эпилепсия, они сидят на довольно сильных лекарствах. Но, когда хорошие камни подбирают, приступов нету. Все. Назначают эти лекарства или нет. Он может не пить их сразу, приступов нет. Или продолжать пить, все равно приступов нет, понимаете? Конкуренции никакой нету. А? Если человек, который болеет шизофренией, сам хочет лечиться. Если он не хочет, значит нельзя. Да? НРС – это заболевание, которое идет из-за угнетения мозга глубокого. В целом, то есть есть очаг напряжения, который находится вот здесь, в этой области обычно, глубоко. В целом НРСом страдает человек чаще всего, который, ну, это качество как бы, чрезмерная лень в прошлом жизни, в прошлых жизнях. То есть человек, который сильно ленился раньше, у него появляется такая болезнь из-за лени. Вот. Поэтому ее трудно лечить довольно-таки. Эта болезнь – это всегда то, что приносит беспокойство. То есть вроде бы НРС какая-то болезнь. Вроде бы, ну, просто недержание мочи. Да. На самом деле всем приносит большие беспокойства. Поэтому это такое наказание. Лечить довольно трудно. Но вылечить можно, если человек не ест мясо, рыбу, яйца, и поставить ему правильно камни. То есть он получает милость, и он вылечивается. Вылечить нетрудно, если человек соблюдает какие-то правила. Если нет, то вылечить практически невозможно. В целом, да, конечно, нужно. Но мы говорили об этом, как для себя определить, питание. Для этого есть существует классификация по запахам, я давал ее, можно просто понюхать и определить, какие продукты вам сейчас подходят. Вот эта вот классификация вата, пита, кафа, это довольно глубокое знание. И в основном люди не смогут его освоить. Тем более, что оно дается в основном для Индии и вот этих широт. Потому что то, что там дается, здесь невозможно применять в том виде, в котором есть. Те сезоны, которые там есть, они совершенно другие, понимаете? И сила солнца там другая, поэтому те же специи, которые там есть, они действуют здесь совершенно по-другому. Например, имбирь. Он там активизирует пищеварение, а здесь имбирь зимой снижает пищеварение, понимаете? А там считается, он даже зимой активизирует пищеварение. И так все специи. Поэтому, что касается вата, пита, кафа, то есть это аюрведическая классификация, то, в принципе, это хорошая вещь очень. И тот, кто знает, тот может пользоваться. Но самое лучшее – пользоваться классификацией, которую дает солнце, чем питаться, как питаться. Существует сезонное деление пищи и существует деление в течение дня. Если человек знает это деление, ему даже не обязательно знать свою конституцию, он все равно не будет болеть. Например, если он будет вовремя все продукты есть, если он будет знать, какие продукты примерно надо есть осенью, зимой и летом, как это делить, тогда у него не будет проблем с тем, чтобы есть, не зная свою конституцию. Понимаете? Поэтому корова, она не знает свою конституцию, но она по запаху определяет, что ей сейчас подходит. Она всегда нюхает и точно знает, ей надо сейчас это есть или нет. Поэтому ей не надо знать конституцию, она просто нюхает. Да? Ну, соки, если они из фруктов, всегда можно есть утром, а овощные всегда во второй половине дня. Что касается консервирования, если для консервирования используются невежественные продукты, которые усиливают плохие качества человека, тогда лучше всего это не есть или есть, ну, стараться не есть. А если используются хорошие продукты, тогда можно есть в соответствии с тем какой-то продукт. Можно. А? Можно. Да? Можно, если вы разбираетесь в этом, чуть-чуть понимаете, я всем дал методичку, можете посмотреть, изучать. И можно пытаться там что-то делать с ними. Если камень вам подходит. Если не подходит, так что не делайте, все равно бесполезно. То же самое, если вы нарушаете правила жизни, то тоже бесполезно. Тут что делать? Да? Поваренная соль, в принципе, это неплохая вещь, если использовать ее понемногу. Вот. Но лучше всего черная соль. Вот. И лучше всего не поваренная, а чисто морская соль. А? Натуральным соленым вкусом. Ну, в принципе, есть, но довольно мало. Редко они встречаются. Я не могу, по-моему, нету. А? Можно, вопрос только куда. Смысл заключается в том, что медитация это в целом просто как бы концентрация внимания. Можно медитировать даже, вот, допустим, на обезьяну, там, или на чертиков некоторые медитируют. Вот. Брать, как вы ее возьмете? А если он дает вам полубог эту энергию, которая связана с этим камнем, тогда вы ее возьмете. А если не дает, то как же вы ее возьмете? Что касается медитации, медитировать лучше всего на Бога. Потому что любая другая медитация, она не приводит к желательной цели, конечно, понимаете? Никто не даст абсолютного счастья в этом мире. Никакой администратор. Вы можете получить богатство там и все что угодно, если будете на кого-то медитировать. Но вы не получите абсолютного счастья, если вы не будете думать о Боге. Он самый главный. Что касается сахара, то это тоже продукт очень важный. Но, конечно же, если есть разные как бы сахара, вот. В целом свекольный сахар не так уж и плох. Но так как вы его едите не вовремя, то он очень вредно влияет на здоровье. Если его есть вовремя, то есть до 9 часов утра, в целом, с 7 до 9, то сколько? Даже если в теле очень холодно, то есть тело может вообще покрыться инеем даже. Но человек, который по-доброму относится к природе, к другим людям, он не чувствует этого, ему, потому что тонкое тепло, тонкая энергия его греет, понимаете? Даже тело может охладеть полностью, там, понимаете? Но он не будет чувствовать холода. Вот, это первое, что надо понять. Что холод трясет, мерзнет только человек жадный, пессимистичный и брезгливый, который... Несмиренный, то есть несмиренный человек мерзнет и перегревается на солнце тоже несмиренный. Человек, который смиренный, он никогда не мерзнет и не перегревается на солнце. Поэтому это надо первое, что надо понять. Второе. Бывает тепло, идущее от солнца. То есть, когда человек хорошо относится к солнцу, это значит, что он использует свою жизненную энергию по назначению. Если человек чувствует силы, и он тратит эти силы на то, чтобы ругаться со всеми, злиться и так далее, это значит, что солнечная энергия, от которой идет вся сила на этой земле, то есть вся сила, вот физическая сила, она идет от солнца. Вы знаете, растения питаются солнцем, все питается солнцем. Солнце восходит, все оживает. Если человек использует эту силу по назначению, он живет в радости, в счастье, он трудится в радости и всем приносит счастье своим присутствием. Тогда солнце само питает такого человека. И такой человек будет чувствовать всегда, что ему солнце нравится, что он сам, он как бы даже зимой чувствует тепло от солнца. Но человек, который злится на всех, ругается, он живет как змея, постоянно шипит. Вот такой человек, он не получит силы от солнца. И таким образом он получит только одни проблемы. Вот. И у такого человека наступает солнечный удар там, или наоборот, оно его не греет, и он постоянно мерзнет даже летом. Поэтому надо понять, что есть еще от солнца тепло. Тепло также идет от людей. Если, допустим, включить музыку хорошую там и так далее, то вы почувствуете согревание, внутри стало как будто более тепло. Вот это тепло идет от людей тоже, оно может так идти, приходить к человеку. Тепло также может идти от специй. Существуют специи такие. Если вам подходит специя, это тоже надо почитать методички, даже написано в моей там. Если что-то подходит, то легкий свежий запах излучает этот продукт. Вы можете понюхать. И если вы подберете правильно себе специи, то они тоже вам будут давать огонь. И вы не будете мерзнуть. Вот. И следующий тип огня, идущий от положения, от осанки человека. Если человек ходит согнуто вот так вот, у него огонь в теле снижается, и он чувствует холод. Если человек ходит прямо, то у него энергия поднимается вверх, и он чувствует тепло. То же самое, если человек сидит с опущенными ногами, как вы сейчас сидите, это положение неправильное. Человек должен сидеть с подогнутыми ногами. Поэтому раньше не было никаких стульев, все сидели прямо на полу в ведические времена. А сейчас все сидят на стульях, ноги свешены вниз, и от этого энергия вся стекает вниз, и человек от этого страдает.
А как
вопрос. Для этого надо мазать все тело перед работой топленым сливочным маслом. Если вы это будете делать, вам будет примерно в полтора раза теплее, чем всем остальным работникам. Но надо втирать просто тонким слоем, не надо, чтобы от вас там запах масла шел. Надо очень втереть просто, растереть все тело, и оно будет, это масло, оно обладает очень сильным и чистым огнем. Мы говорили о молочных продуктах, какой силой они обладают. Поэтому, я сказал, топленым сливочным маслом. Это значит, что есть разница между коровьим маслом и всеми остальными маслами. Коровье масло находится в абсолютной благости и подходит всем. Оно будет давать очень тонкий, чистый огонь телу и лечить его. А остальные все масла, они могут подходить, могут не подходить. Кому-то подходит оливковое масло, кому-то подсолнечное там и так далее. Но смысл заключается в том, что коровье масло подходит всем. Дальше. Сколько хочется. Но надо просто есть то, что положено. До 6 можно есть овощи и орехи. Молочное, кисломолочное лучше есть до 4. Вот. Фрукты лучше есть до 2. Но можно, в принципе, там и до 6, если вы не смешиваете это с овощами. То есть или фрукты, или овощи. После 6 лучше всего пить горячее молоко с сахаром или с медом. Вот ужин надо делать до 6 вечера. Я же сказал, овощи, орехи. Вот. Кисломолочное есть можно до 4. Овощи лучше вареные вечером, если поздно. А сырые можно есть до 4 дня. Тоже. Картошку лучше до 4 тоже есть, потому что она тоже на обмен веществ влияет плохо, если на ночь есть. Баклажаны – это овощ, который несет в себе качество страсти и невежества. То есть, в принципе, его есть можно, потому что вот те овощи, которые используются в пищу, они чаще всего несут защитную силу. То есть, вот все качества невежества, которые есть у баклажан, это агрессивность, там, напряженность и так далее, они просто дают защиту от таких людей. Допустим, кориандр, специя, она тоже не находится в благости, у нее есть качества такие... Наглость, агрессивность, напряженность у кориандра. Ну и оптимизм тоже. То есть смысл заключается в том, что человек ест этот растение, допустим, кориандр, и у него появляется защита от таких людей. Понимаете, наглых, напряженных, агрессивных. Так же действует баклажан. Но не надо слишком много увлекаться овощами там и специями, которые не находятся в благости. Их можно есть, но не слишком много. Помидоры тоже находятся в страсти. Тоже много не надо. Помидоры находятся в страсти, картошка находится в страсти. Помидоры же даже страсть с невежеством смешаны. Помидоры в обед надо есть. Да. Даже до 2 помидоров. Болгарский перец тоже есть какие-то качества страсти, какие-то невежества. Но в целом, в принципе, можно есть и помидоры, и картошку всем, сколько хотите, но вовремя. Ну, ничего плохого они не делают. Они дают защитную силу, стабилизацию, дают стабильность человеку. Дыню, арбуз лучше есть в первую половину дня. Их лучше вообще не смешивать ни с чем. Просто сделать себе там арбуз один там. Можно даже после обеда есть, там через 2-3 часа. Но не надо его ни с чем мешать. Просто поели вот один арбуз и все. Или дыню одну поели. Они очищающие силы действуют. В целом всегда неплохо, допустим, если кому подходит капуста, огурцы, там кабачки, вот. Можно разные виды капусты использовать. Она не в благости, но она, по крайней мере, невежества слишком много, она не имеет много невежества в себе. Кабачки тоже, тыква там, вот, патиссоны, они не так много невежества в себе несут. Можно использовать и помидоры, и картошку, и баклажаны, но надо просто понять, когда это делать. Ну, не слишком вечером поздно, не надо их есть. Грибы, в принципе, вот, пользы от них, конечно, никакой у вас не будет, если вы будете есть, потому что они находятся в абсолютном невежестве. Это паразиты. То есть они как бы паразитируют на пнях. Грибы никогда не растут просто так. Они всегда на чем-то паразитируют. И они несут в себе характер обмана. Поэтому человек, который склонен к обману, ему очень нравится есть грибы. Ну вот самые благостные из грибов как раз это шампиньоны. Они благостнее всего, но лучше их тоже не есть. Да? Чага, ну она просто лечит злокачественную опухоль. Все растения, которые находятся в невежестве, они обладают двумя качествами. Одни из них очень агрессивны по отношению к человеку, другие снисходительны. Вот чага, она имеет силу снисходительности, поэтому она лечит злокачественные опухоли. А другие растения могут усиливать опухоли тоже в невежестве, понимаете? В целом, вот многие растения в невежестве, они лечат злокачественные опухоли. Это, допустим, тысячелистник, там, зверобой, чага. А? Нет, зачем на спирту? Спирт совсем это другое дело. Спирт это то, что забирает мозги у человека. То есть, в принципе, человек, который пьет спиртное, он может не болеть даже совсем. Потому что он дает как бы радость человеку, спирт. Но, если человек пьет, то он теряет мозги. Он пропивает мозги свои. То есть он становится все тупее и тупее. И в конце концов, в следующей жизни он рождается животным, а не человеком. Да? Лучше со спиртом вообще ничего не иметь общего. Почему? Потому что это тот продукт, который несет невежество в себе. Даже запах спирта, он несет невежество в себе. Просто контакт с ним. На сливочном масле лучше все делать мазь. Семя конопли использовать пищу не надо. Оно находится в невежестве. И ничего хорошего оно не сделает. Вот. Не то обезболивание. Значит, что касается семи укропа, то это продукт, который, в принципе, можно есть. Он обладает таким активным характером, таким мягким. Вот. Лечит обиду, может лечить. Но в целом он как бы в страсти и в невежестве находится. Вот. Лучше всего он влияет на пищеварительный тракт, желудочно-кишечный тракт. Да. Все рецепты со спиртом – это лечение в невежестве. Я особенно не интересовался, но заменить можно без труда. Я могу сказать, что существует тысячи средств, возможности лечиться без спирта. Вот. И надо просто понять, как это делать. И все. Если человек интересуется, он быстро найдет такие себе рецепты. Но все, почему у нас развито так лечение со спиртом? Потому что в целом население находится в невежестве. Все пьют водку, курят, занимаются развратом, обманывают друг друга. Что касается того, кто делает творог, ну, в принципе, творог, если человек делает, он уже неплохой человек, потому что все, кто занимается молочной пищей, они облагораживаются от коровы. И вы можете увидеть даже люди, которые продают молоко, они более-менее нормальные. Вот если вы увидите, что человек мясо продает, вы увидите разницу между тем, кто продает мясо и кто продает молоко. Даже если вы пойдете просто в молочный отдел, вы увидите, что ругаются продавцы меньше, чем те, которые колбасу там продают или сигареты и так далее.
Скажите, пожалуйста, огурец полезный продукт?
Огурец полезный. Сергей Геннадьевич, а вот можете огурцом мыть.
Мумиё как можно использовать как лечебное средство?
Мумиё можно. Можно мумиё использовать. В принципе, есть три вида лечебных средств, которые находятся в благости, в страсти и в невежестве. Понимаете? Все средства, которые сделаны из животных, это средства, которые находятся в невежестве. Все средства, которые связаны с тем, чтобы там трясти там, организм, колоть его там, и так далее, издеваться как-то над ним, это все средства лечения страсти. А все, что связано с чистой биологической силой благости, это лечение благости. То есть лечение благости – это лечение словами, словом, лечение музыкой, лечение специями, которые, и продуктами питания, которые находятся в благости, лечение камнями, которые находятся в благости, потому что камни могут и в невежестве находиться запросто тоже. Поэтому вот таким образом, вот такое лечение благости, лечение знанием, лечение диетой, это лечение благости, оно самое эффективное. В основном 90% болезней лечится элементарно, если человек вот знает то, что я вам сейчас сказал, как что вовремя есть. 90% болезней вылечиваются. Кто вот здесь начал просто питаться так вот по этой схеме и сразу почувствовал, на следующий же день себя легче, поднимите руку. Вот есть люди. Не все начали просто. А так, если начнете, увидите, сразу же становится легче, моментально. Поэтому для того, чтобы лечиться, не надо мурыжить себя там, много чего делать, понимаете? Надо просто понять, как надо жить правильно, и все. И сразу на здоровье наступает моментально. Ну хорошо, пускай. Ну вот кембриджское питание более-менее нормальная вещь. То есть я так изучал более-менее. Что касается Гербалайф, то понимаете, все, что связано с тем, чтобы обманывать людей, зарабатывать деньги, это всегда чревато. Что касается, и всегда это Бог так не, просто не пропустит, понимаете. Поэтому Гербалайф это вещь такая, она в принципе вроде бы обладает биологической силой, да? То есть это сделано из довольно сильных, высокоэффективных трав. Но у всех этих трав есть одно качество всего. У всех вот этих, которые используются в Гербалайф, есть одно качество. Это качество заключается в том, что когда человек это пьет, то у него происходит сильная стимуляция организма. Не балансирование, понимаете, организма, а стимуляция. Начинают активизироваться все гормональные функции. Все начинает возбуждаться, активизироваться. И в результате, так как это эти травы находятся как бы в благости, вот эти, которые используют Гербалайф, и смесь благости со страстью, то сразу становится лучше. Вот человек пьет Гербалайф, ему буквально через 5 дней там становится лучше, буквально быстро очень. Потом, когда он перестает пить, ему опять становится хуже. Почему? Потому что это лечение страсти, понимаете? Вот. Потом он начинает опять пить, ему опять лучше становится. И он делает вывод, что ему надо постоянно его пить. Понимаете? Вот. Что? Да, вот некоторые делают такой вывод, что его вообще не надо пить. Потому что возникает такая зависимость, а потом она может привести к каким-то проблемам в организме. Потому что, не дай бог, какая-нибудь травка из этого Гербалайфа вам не подойдет. Так как она обладает огромной биологической силой, что то какая-нибудь функция организма сразу начнет сильно расстраиваться. И будут очень большие проблемы со здоровьем. Я знаю много таких примеров. В целом, конечно, это лечение более сильное, чем там таблетками какими-то лечиться. Все лечения травами, они более сильные и более эффективные. Но если вы будете лечиться правильным образом жизни, правильным отношением к людям, потому что все болезни возникают просто от того, что человек не знает, как относиться к людям. Вот. И вот это вот лечение настоящее. Если человек просто начинает всем желать счастья, то 100% он вылечивается очень быстро. от всех болезней, получает знания, как ему есть, как ему что делать. И в целом такая жизнь, она намного лучше, чем того, который думает, что его здоровье зависит от каких-то искусственных вещей. Да? Да. Борщевик, корень борщевика лечит уратные камни. Корень борщевика. Укроп. Семя укропа. Жидкость надо принимать тогда, когда хочется. Чаще всего человеку хочется пить рано утром. Вот. И вечером иногда тоже, да. Но лучше всего вечером пить молоко. Что касается камней, лечения камней, если человек не начнет есть правильно, хоть вы сколько аира ему скормите, все равно камни будут образовываться. Да, в целом так, но жидкость после еды понемножку пить надо в нашей местности. И перед едой, и во время еды, и после еды. Что касается, если вы бы жили в Индии, допустим, там, если вы попьете хоть немножко после еды, то у вас сразу расстроится пищеварение, потому что там много солнца. В нашей местности можно чуть-чуть пить после еды, но сразу. Если вы пьете через 10, 15, 20 после минут после еды, это очень вредно для здоровья. Вы попьете сразу во время еды, чуть-чуть после еды, и потом 40 минут вообще не пейте. А потом пить только можно уже. До еды, пожалуйста. Да? Дрожжи — это ужасный невежественный продукт. И никогда не приносит здоровья. Этот хлеб, который печется на дрожжах, он не приносит здоровья. Потому что он... А хоть что с ним делать? Хлеб с вареньем? Ну, если хочется, то можно, по-моему. Варенье, ну, уже варенье будет плоховато действовать на человека. Но если хочется именно хлеб с вареньем, то именно в этот период, наверное, надо есть. Да. Нет, с 10 до 11, там, больше нет вариантов. А? Совершенно верно. А?
Самарские хлебцы продаются в Саратове.
Так, и что?
Они твердо спрессованные.
Так. Ну, да, это хорошая, полезная вещь. Если бы это еще сделал хороший человек, тогда бы это было в 10 раз лучше. Ну, можно, да, там ничего плохого в этом нет. Да? Дальше. Лечение голодом – это лечение в страсти. Чему оно приводит? Оно очищает организм на время. Потому что человек, который не избавился от плохих привычек, он моментально опять засоряет свой организм, и он просто изнашивает его, когда он лечится голодом. Что касается уринотерапии, то можно лечиться уринотерапией, и лечение коровьей мочой – это самое эффективное очищение вообще организма, который только существует. А пить свою мочу может только человек, который тяжело болен, при смерти. Вот. То есть лечение мочой возможно, когда человек умирает. Вот поэтому эти все вот случаи, там описаны Армстронгом, в основном это все связано с тем, что люди умирали. Вот. А что касается лечения коровьей мочой, то она находится в благости, и она всегда будет вылечивать человека. Спайки всегда возникают у человека от жадности. Надо для того, чтобы облегчить этот процесс, надо, чтобы он перестал есть мясо, рыбу, яйца для начала. Потом, когда вы это добьетесь, но это будет вам очень трудно сделать с этим человеком. Если вы добьетесь этого, то дальше вы можете ему дать растения, которые обладают качествами, ну, которые как бы не такие жадные, как он. Это корень пищелистника. Вот, он обладает рассасыванием. Корень чистотела, он рассасывает спайки. Чистотел не жадный, он просто растет, где ему дадут. Точно так же пищелистники. Вот. Да, очень маленький дождь. Просто выкопать и засушить, как и остальные корни точно так же. Да, нарезать, засушить. Дальше какие вопросы? А? Еще раз спросите женщину. Зимой предпочтительнее есть продукты, которые согревают. Из молочных это сыры, допустим, или, ну, допустим, творог, сметана, лучше, чем кефир. Вот. Потом из специй есть такая специя шамбала, асафетида, кориандр, черный перец. Вот эти специи зимой они согревают, их лучше есть. Мускатный орех есть еще такая специя согревающая. Потом лучше всего есть сливочное масло, больше готовить на сливочном масле, которое согревает. Есть еще соевое масло, оно тоже очень сильно согревает, но его надо добавлять после приготовления. Из круп больше всего согревает овес, перловка, ржаная крупа, рожь, горох. Вот эти вот надо есть зимой. Фасоль, да. Так, теперь из овощей больше всего согревают капуста. Вот. Капуста в основном, больше всего капуста. Все виды капусты. А фрукты вообще никогда не согревают никого. Поэтому их надо меньше зимой есть. Фрукты. Лук согревает, но не в ту сторону. Вот. Он увеличивает огонь в теле, но огонь, идущий вниз. Мы говорили об этом, что есть три типа огня. Огонь, который держится посередине, он усиливает пищеварение и улучшает всасывание продуктов. Это есть такие растения, которые обладают таким огнем и специи. Есть огонь, который поднимается вверх. Это специи сладкие в основном, обладают сладким вкусом, поднимают огонь вверх. Специи, которые обладают острым вкусом, они держат огонь в животе. А специи, которые обладают вкусом наподобие чеснока, хрена, лука, вот, и растения такие, они все спускают огонь вниз. И если человек ест лук, то у него появляется склонность к разврату. Если человек ест чеснок, у него появляется склонность к гневу. Он начинает злиться, грубить, гневиться. А если человек ест хрен, у него появляется наглость и оба этих качества, которые я перечислил до этого. Вот. Поэтому, пожалуйста, кушайте лук, чеснок, хрен. Вам может это все нужно. Если вам это все нужно, можете кушать. Да? Анис – это специя, которая находится в благости. Она поднимает энергию вверх. Дает человеку спокойствие, счастье, радость. Лечит бронхиты, заболевания желудка и все заболевания, идущие под серединные меридианы, связанные с деятельностью человека. Есть надо лучше всего утром. Можно также молоко добавлять на ночь. Хорошая специя, да? А? Приасми? Вот анис, бадьян, солодка. Вот эти специи. Фенхель, анис, бадьян, солодка, имбирь. Да.
Вот вы уедете, а ребята остаются здесь, и квартира будет стоять.
Ответьте. В конце после лекции вам скажут. Дальше. И, кстати, кто может, хочет сотрудничать вот по поводу этой программы, вот эта программа, она предназначена для распространения знания по здоровью. Все люди, которые будут учиться, они будут за минимальную цену получать эти лекции. Вот, много методического материала они будут получать. Будут тоже участвовать, возможность иметь, слушать лекции. И мы будем предоставлять много литературы и возможностей. Вот. Поэтому вы можете в этом участвовать, зарабатывать себе на жизнь. Вот, потому что лечение очень эффективное. И многие люди, естественно, на это откликнутся. И поэтому и у вас будут доброжелатели, которые будут вам говорить спасибо. Кроме того, вы людям поможете обрести знания. Точно так же, как кто считает, что он получил здесь какое-то знание. Поднимите руку. Многие считают. Поэтому можете участвовать в этом. Да? Конечно, несомненно, да. А? Пион, уклоняющийся, лечит злокачественные опухоли, лечит эпилепсию, нервные болезни. В целом это растение, которое имеет смесь благости и невежества. Но лечиться им очень аккуратно надо. То есть это, пионом лучше всего не пользоваться дилетантом, потому что он может очень сделать большие проблемы со здоровьем. Да? Дальше. Лучше всего обратиться ко мне напрямую, потому что эта болезнь связана с чрезмерной наглостью в прошлых жизнях или жадностью. Вот эта болезнь, она как бы связана с тонкой природой человека. И вылечить обычными средствами, растениями какими-то или чем-то другим невозможно. Но камнями вылечить можно очень быстро. То есть она буквально начинает на глазах рассасываться. Но если кожа нарушена, то можно просто убрать рубец, но нельзя восстановить прежнюю ткань. Но все рубцовую ткань можно убрать полностью. А в чем? Это болезнь сознания. Она возникает в результате того, что человек хочет получать счастье дешевым способом. Это в целом бывает от невежества. Когда человек хочет быть счастливым очень сильно, но не хочет трудиться для этого в благости, то он сильно в течение своей жизни разочаровывается в том, что он делает. То есть в целом человек, который хочет быть счастливым, он чаще всего заболевает алкоголизмом. Вот. Но если он при этом не хочет добиваться своего счастья, то есть вот эти вот два показателя, понимаете, вот желание быть счастливым и нежелание добиваться этого, понимаете, оно рождает вот эту болезнь. Вы должны понять, что трудиться и быть счастливым – это разные вещи. Можно работать как осел и не получать счастья от труда, понимаете? Если человек просто любит трудиться, это не значит, что он любит трудиться в радости, понимаете? Трудиться для того, чтобы быть счастливым. Вот если человек трудится с любовью, он никогда не будет алкоголиком. Поэтому, как вылечить алкоголика, надо найти то, что ему принесет радость в труде. Если человек найдет радость в труде, он сразу вылечится. Если не найдет, значит не вылечится. Вот. Нет, всегда человек, который любит трудиться для людей, он никогда не будет алкоголиком. Это может внешне выглядеть, как что он любит, просто ему делать нечего, он там занимается этим. Но это не знаю, любовь, она идет изнутри. То есть человек, если любит чем-то заниматься, он наполняется счастьем, и тогда ему не будет тянуть бутылки. Бутылки тянет человека тогда, когда ему чувствует, что ему не хватает силы счастья. Его тонкое тело не наполнено счастьем, он пьет спирт, и он попадает в этот слой. Существует ведь низшие энергии счастья и высшие энергии. Низшие энергии счастья, они относятся к низшим планетам. Вот это спиртовое счастье, вот это вот, это счастье, идущее с низших планет. Человек, который обретает это счастье, он теряет мозги. То есть его радость, она тупая, безмозглая. Вот. А человек, который получает счастье из высших планет, он наоборот развивает себе ум, и он становится счастливым. Его радость, она очень глубокая. И на самом деле на высших планетах человек радуется в 1000 раз сильнее, чем на низших. Поэтому вот эти алкоголики, они хоть и выглядят очень радостными, но на самом деле силы их радости намного меньше, чем тех людей, которые радуются благости. Вот, поэтому завидовать, конечно, нечему. Вот, как вылечить таких людей? Надо научиться, надо попробовать помочь им сменить общение. Как только они получат хорошее общение, тогда они могут вылечиться. Но единственное, что может вылечить по-настоящему наркоманов, алкоголиков, это когда они начнут заниматься духовностью. Только сила энергии счастья, которая идет от Бога и от верующих людей, может вылечить алкоголика. Поэтому, вот, допустим, ведическую культуру, вот сознание Кришны, вот это движение, оно возникло в Америке, когда один духовный учитель приехал туда и начал рассказывать о духовном знании наркоманам, хиппи, самым падшим людям. Они все были наркоманы там и все прочее. И они все перестали употреблять наркотики, все стали чистыми людьми, перестали употреблять наркотики, заниматься развратом, и перестали пить совсем, есть мясную пищу и так далее. Вот. Это произошло буквально за 2-3 месяца у всех происходило. И при этом не надо было ничего делать там, какие-то там усилия какие-то прилагать. Просто в целом сила счастья заставляет человека изменить себя мгновенно. Потому что это вера, то есть как, ну, ведическая культура в целом основана на счастье. Вот христианская культура, она на покаянии основана. В принципе, это тоже неплохо. Но ведическая культура у нас на Руси здесь раньше была ведическая культура. И вот эти все хороводы, вот эти песни, песнопения, вот эти танцы, вот радость, вот этой сказки, вот эти тоже, которые основаны на радости, они все идут из ведической культуры. Это не христианские сказки, это идущие из вед, понимаете? Вот царь, сказки о царе и рыбке, о рыбаке и рыбке, все цари, змеи, Горыныча, все это идет из ведической культуры. И все эти хоровые песни, и пляски, это все идет из ведической культуры. Вот, у нас на Руси была раньше ведическая культура. И поэтому слова санскрит — это язык, родоначальник ведической культуры. И русский, древнерусский язык произошел из санскрита. Например, слово «радость», оно состоит из двух санскритских слов. «Ра» — это солнце, «да» — дарить. Радоваться — это значит дарить солнце. Потому что солнце означает радость сама. Вот. Медведь — это значит, что такое медведь, как переводится? Правильно. Вот. То есть веды — это знание, мед — это мед. Вот. Поэтому вы должны знать, что в основном все слова, они идут из санскрита, древнерусские. Поэтому у нас была раньше ведическая культура, и русский человек хочет радости. Поэтому человек, который в радости поклоняется Богу, он освобождается от наркомании мгновенно. Да. Конечно, полно трав, корней, камней и все прочее. Вот. В целом вы должны понять такую вещь, что наша медицина, она никуда не уходит. Медицина — это всегда приложение сознания, знания людей, понимаете? Вот. Например, в социалистическую эпоху нашего существования вообще не знали, что такое биологическая сила, и кормили всех подлетками просто. Вот. Поэтому медицины как таковой не было. Вот. Поэтому вы должны понять, что касается там, какие травы, это все индивидуально. В целом вы должны понять, почему женщина там страдает так же, как мужчина, когда старение приходит. Это все идет не от того, что там нет трав, не хватает. Просто существовало много как бы плохих событий в жизни, действий, за которые приходится старость человеку отвечать, или ближе к тому. Поэтому человек должен в пожилом возрасте, или когда он приближается к этому возрасту, изменить свою жизнь. Он должен жить больше счастьем, он должен больше желать всем радости, чтобы отработать все плохие поступки, которые он совершил до этого. И тогда ему станет легче, и все эти периоды у него смягчатся мгновенно. Вот. Но если он будет искусственные какие-то методы искать, это все не действует. Но это все индивидуально, я не могу ничего вот конкретно. Гомеопатия, в принципе, это медицина, которая идет из благости. Потому что это даже ветвь аюрведы, понимаете? Но так как ей пользуются сейчас, это абсолютное невежество. Из нее превратили просто ту же самую таблеточную медицину, только в маленьких дозах. Все. Все это, в принципе, действует как-то лучше, чем таблетки, но в целом лучше так не сильно много лечиться. Это лучше, эта медицина лучше, чем просто таблетки глотать. Несомненно. Сейчас много что пишется, аюрведическое средство не является аюрведическим средством. Потому что аюрведа, она не пользуется в основном химией, она пользуется биологической силой. Ну, значит, является. Я, в принципе, мне это не интересно, я это особенно не изучаю. Понимаете? Мне достаточно чем лечить, мне хватает. У меня есть травы, у меня есть камни, у меня есть диеты, и все прочее. Изучать, что там в аптеках продают. Мне приносят, Недостаточно просто, если человек хочет узнать, подходит это ему или нет, он возьмет себе в руку, и я скажу точно, как это действует на него. Мне не нужно там изучать химическую формулу, там справочники листать. Нет проблем. Просто в руку взял и все. Достаточно, вижу все действия, когда лучше использовать, можно, а может какие побочные эффекты будет иметь. По биологической силе препарата можно судить о его действии. Этого достаточно. Эта методика, в принципе, неплохая, но так как она очень сложная, то мало кто может ей воспользоваться правильно. Принципы, которые в ней лежат, правильные, но воспользоваться очень трудно. Потому что, ну и в целом она немножко поверхностная, как бы, понимаете, есть какие-то закономерности из того, что там электрические сигналы какие-то там будут с разных поверхностей кожи. Но вы должны понять, что это не всегда соответствует истине. Понимаете? То есть в целом это лучшая методика, чем, допустим, определять там по анализу крови, там еще что-то. Ну, в принципе, анализ крови тоже неплохая методика. Но более-менее нормальная методика. Я не могу сказать, что она плохая. Очистительные клизмы – вещь хорошая, если человеку надо быстро помочь. Но очистительную клизму, если человек начинает регулярно делать, то он от этого портит здоровье. Почему? Потому что организм привыкает засоряться и очищаться. Клизма – это лечение в страсти. Когда человек избавляется от чего-то, организм уже знает, раз я избавлюсь, можно опять этим заниматься. Понимаете? Тоже вот лучше всего камнями лечить, потому что больше вряд ли вы чем-то вылечите. Лучше камнями лечить, это довольно сложно лечить, да? Я плохо знаком с этим психологом. А, да, в смысле акупунктура. Это хорошее лечение, оно относится к благости. Да, да, можно, да. Но иглоукалыванием не занимайтесь, это лечение в невежестве. Оно вызывает сильное нарушение в организме. Потому что, иглоукалывание, потому что иголки вот эти железные, когда вы втыкаете, электромагнитная защита организма сильно снижается. Раньше эта медицина была чисто хирургической, то есть это было хирургическое лечение. С помощью иглоукалывания китайцы могли лечить любую операцию делать. Просто иголки повтыкали, и все само отвалилось и рассосалось. Но эти иголки были из разных материалов, они были из деревьев, из различных, и это все подбиралось индивидуально, это очень глубокое знание. Вот. У нас остались только металлические иголки, которые увеличивают просто склонность к разрушению от электромагнитных волн человека организма. Поэтому сначала может она помочь сделать лучше, но через пару месяцев начинают сильные изменения плохие в организме. Так как я сам специалист по иглоукалыванию, у меня есть специализация, и этим занимался, к сожалению, этот опыт не дал только разочарования. Поэтому я могу об этом судить, да? Можно, это бывает о плене. Когда человек сначала ленился, потом жизнь его заставила трудиться. Вены сразу вылазили. Вот, например, девушка молодая была очень ленивая, поздно вставала с постели, поздно ложилась, а потом ей рожать пришлось, и сразу все повылазило наружу. А мужчина тоже, значит, пришлось трудиться напряженно. Организм хочет лениться, расслабляться, а трудиться надо много. И в результате варикозное расширение вен. Как лечить? Растения, как есть растения, которые не ленятся. Это конский щавель, овес. Они лечат. Да? Кого? Человек, который очень несмиренный и не любит других людей, постоянно очень щепетильно относится к любому звуку вокруг себя, он всегда страдает заболеваниями, связанными с ушами. И такой человек должен научиться быть смиренным, и он должен быть покладистым, и тогда у него не будет никаких воспалений в ушах. Вот это самое лучшее лечение. Но если это ребенок, то надо лечить растениями, которые обладают такими качествами. Вот, это липа, допустим. Липа лечит, снимает воспаление в ушах. Вот, потом асафетида есть такая специя. Вот. Да что хотите с ней делать? Она обладает биологической силой. Хоть насыпьте себе на голову, все равно в ушах лучше будет. Да, если растение обладает биологической силой, что хотите с ним делайте. Наружные действия сильнее, чем внутренние. Просто на руки повязки делайте вот так вот, становится лучше. Можно, но лучше просто с тканью делать повязку. Если вы немного насыпаете, то не сыпется. Вы просто не знаете, что растение действует в микродозах. Не надо много насыпать туда в повязку. Просто вам кажется, чем больше, тем лучше. На самом деле это не так. А вы чем снаружи? Надо, чтобы кожа касалась. Кожа только и все. Больше не надо. Снаружи зачем? Ну? Донника? Ну? Надо потолочь, все это порошки используются. Да. Насыпали и все будет держаться. Да? А, вот все эти дыхательные системы, основанные на том, чтобы там вдыхать и выдыхать из-за углекислоты, это бред сумасшедшего. Почему? Потому что на самом деле занятие дыханием – это высшая практика вообще. То есть человек может просто вдохнув и выдохнув, может достичь высшего счастья, просто правильно вдохнув и выдохнув. Вот сейчас в наше время, вот в этот век, в который мы живем, это знание о дыхании полностью утрачено. Потому что дыхание всегда связано с медитацией, то есть концентрация внимания на чем-то чистом. И в целом человек, который начинает заниматься дыхательными упражнениями, он просто-напросто начинает погружать, усиливает связь между дыханием и своим умом. В результате получается так, что когда он нервничает, он еще хуже дышит, чем до этого дышал. Вот, поэтому лучше всего дыханием напрямую не заниматься. Но если вы хотите, чтобы у вас дыхание было правильным, для этого надо желать всем счастья, и у вас дыхание само будет восстанавливаться. А если вы хотите, чтобы дыхание было правильным, надо тоже молиться с любовью, и тогда дыхание восстанавливается само. Что же касается, сколько углекислоты в организме содержится, когда человек находится в счастье, в радости, и когда он дышит правильно, и у него углекислоты содержится в организме столько, сколько надо. Если мы будем изучать это все, и будем контролировать процесс содержания углекислоты в организме, процесс сахара в крови, и процесс там, сколько у нас мочевины находится там в организме, и сколько у нас находится, вот, это называется просто попытки контролировать то, что нам не принадлежит. В результате мы от этого болеть будем еще больше. Вот в целом это направление медицины сейчас, которое пытается контролировать то, что создано Богом, и контролировать само себя через Бога, это все просто глупость. Вот это лечение основано на том, что оно связывается с высокими силами тонкими. Оно не основано на контроле. Здесь нет никакого контроля. Видите, простой камень, да? Ерунда какая-то, да? Вот. Какая-то... Это разве это может лечить, да? Это обладает огромной лечебной силой. Почему? Потому что естественные силы организма активизируются. Даже катаракта в глазу рассасывается за 2-3 недели у многих. А врачи вообще об этом не знают. Они думают, что она никогда не рассасывается. Она рассасывается без проблем. Я много раз это видел. Ставишь камни, она начинает рассасываться. Вот. Подростков? Сложно вам будет кормить подростков, потому что они уже сами себя будут кормить в это время. Вот лучше им все объяснять, стараться объяснять. Примерно так же, как вот эта схема уже действует на них в это время. Но кормить вам будет их сложно, потому что они сами себя кормят, понимаете? После 14 лет человек уже независим. Он уже никого не слушать не будет. И вам трудно заставить что-то есть будет. Он сам уже будет есть то, что ему хочется. Поэтому воспитывать надо человека до 14 лет, потом уже бесполезно.